Глава 4. В Голдсборо Анжелика возвращалась на лошади позади Колена. Ей пришлось держаться обеими руками за его талию. Она не могла отказаться от помощи друга. Пренебрегая ситуацией, он примчался, чтобы доставить ее домой, потому что знал, что нависшая над Анжеликой и Депейраком опасность достаточно реальна, и что его долг – прийти на помощь и защитить ее. «Как можно совершать такие рискованные прогулки?» – проворчал он наконец. «Теперь я понимаю, почему ваш муж иногда теряет терпение. Как можно идти одной по опасной дороге?» Они проезжали мимо нового форта, уже почти законченного, вокруг которого часовые уже начали разжигать свои костры. «Но чего мне бояться?» – удивленно спросила Анжелика, оглядываясь по сторонам. Теперь дорога между Голдсборо и лагерем Шамплена стала совершенно безопасной. Нам ведь больше не надо опасаться неожиданных нападений иракезов. Мы должны опасаться не только иракезов. Колен, значит, вы... А чего вы боитесь? На мгновение он заколебался, но все же ответил: «Откуда я знаю? Но вокруг нас скапливаются какие-то злые силы. Не будьте суеверным, милый Колен. Скажите мне, что вы имеете в виду? Скажите мне прямо, не увиливайте». «Мне нечего добавить к тому, что я сказал вам однажды на борту моего судна, когда иезуит появился, чтобы забрать вас у меня. Берегитесь, кто-то хочет причинить вам большое зло». Иезуит, кстати, оказался нашим другом. Он был на нашей стороне, и вот теперь он умер. Господи, помоги нам. И никто не может найти его мальчика. Да, вы правы, Колен, вокруг нас творятся недобрые дела. И она сбивчиво изложила ему все, что так пугало ее. Непонятно долгий сон мадам Каррер и мадам Мадрибур, заснувших перед самыми родами Абигайль, который, безусловно, был вызван выпитым ими кофе. Подозрительное обстоятельство гибели свиньи Бертиль. «Факты невозможно связать вместе», — продолжала она, «однако создается впечатление, что за ними стоит один человек». Они въехали в Голдсборо, и Анжелика соскользнула на землю. Колен тоже спешился и, взяв лошадь под узцы, вместе со своей спутницей направился к центральной площади селения. «Говорите же, Колен», — продолжала настаивать Анжелика, «мне кажется, вы держите в уме что-то такое, о чем не хотите сказать». «Только потому, что это может быть никак не связано с происходящими событиями. Когда начались разговоры о крушении единорога и о людях из его команды, выловленных из воды с проломленными черепами, когда Джоб Симон стал твердить о каких-то бандитах, ударивших его по голове, я вспомнил о человеке, которого в некоторых портовых городах называют парнем со свинцовой дубинкой. Иногда у него есть судно, иногда нет. Но бедняком он не бывает. С ним целая банда людей, вооруженных такими же дубинками. И когда они бродят вокруг города, никто из жителей не знает покоя, а особенно моряки, состоящих в порту судов. Иногда они нанимаются на судно, чтобы в рейсе перебить остальную команду и завладеть грузом, или чтобы силой завербовать молодых людей на какое-нибудь другое судно. В общем, они берутся за любую дьявольщину, связанную с морем. Темная личность. Я только один раз столкнулся с ним в портовом кабаке. А как он выглядит, этот ваш парень со свинцовой дубинкой? Трудно описать, но в нем сидит сатана. Бледный, холодный. Именно он, перебила его Анжелика, он рыщет вокруг наших островов. И я уверена, под предлогом освобождения чиновников из Квебека Жофрей гоняется за ним. Вот почему я беспокоюсь. Не так опасен англичанин Фипс, как невидимки со свинцовыми дубинками. Но почему он явился в Америку? Зачем он нападает на нас? Почему он заманил единорог на камни и перебил всю его несчастную команду? Может быть, просто чтобы посеять зло? Когда демон находит удачный способ пакостить людям, он мгновенно наносит удар. Но какую связь может иметь ваш парень с тем, что я рассказала? Кофе со снотворным, отравленная свинья. Здесь все находится под нашим контролем. Мы знаем каждый корабль, заходящий в порт. Незнакомцы не смогут бродить вокруг наших домов, оставаясь незамеченными. И как страшно было бы, Колен, если бы Абигайль умерла прямо у меня на руках. Я просто сошла бы с ума. «Вот чего они и добиваются», — твердо ответил Колен. Анжелика взглянула на обветренное лицо человека, звавшегося когда-то Золотой Бородой и всегда обладавшего способностью проникать в тайные замыслы своих врагов. Султан Мулей Исмаил считал, что король рабов обладает вторым зрением. «Ну, если они хотят только довести меня до сумасшествия, то бояться нечего, я выдержу, что бы ни случилось. Как бы мне хотелось самому защищать вас, но я не уверен, что в нужный момент окажусь на месте», — вздохнул Колен. «Не беспокойтесь, дорогой Колен, бояться нечего. Если они захотят сожрать меня, то поломают зубы, я твердый орешек». «Да, вы не изменились», — восторженно произнес он. «Главное то, что я теперь предупреждена. Мне стало гораздо легче. Если они сильны, то ведь и мы тоже не из слабых». Он склонил голову в прощальном поклоне и ушел. Анжелика знала, что он всю ночь будет внимательно наблюдать за селением, обходить часовых, проверять личность моряков, сошедших на берег, и размещать самых надежных людей в местах, нуждающихся в особой защите. Она была уверена, что обнаружит кого-нибудь из них поблизости от дома Бернов. Глава 5. Когда Анжелика взялась за ручку и стала открывать дверь в свою комнату, то инстинктивно почувствовала, что там кто-то ожидает ее. У нее не хватило мужества в одиночку встретиться с опасностью, и она позвала часового, стоявшего в дверях цитадели. Солдат вошел в комнату, держа фонарь в поднятой руке. В углу они обнаружили перепуганного ребенка, прижимавшего к груди какой-то мешок. Перед ними оказался Эбель Нильс, осиротевший швед, подобранный отцом де Верноном на набережной Нью-Йорка. Анжелика вздохнула с облегчением. Но одновременно, по непонятной для нее самой причине, она ощутила захлестывающее все ее существо предчувствие чего-то страшного и неотвратимого. Как только за часовым закрылась дверь, она заговорила по-английски с бывшим юнгой белой птицы. Он ничего не ответил, а только протянул ей мешок, сшитый из невыделанной оленьей кожи. В нем находилось все имущество покойного иезуита. Требник и петрохиль, стихарь, резные деревянные четки и в бархатном мешочке предметы, необходимые для служения мессы. Ребенок в нетерпении вытащил из мешка требник и вручил ей. Книга сама раскрылась на том месте, где в нее был вложен сложенный в четверо плотный лист пергамента. Развернув его, она поняла, что перед нею неоконченное письмо отца де Вернона. «Мой дорогой брат в Иисусе Христе». С первых же слов она поняла, что у нее в руках то самое письмо отцу Доржевалю. Ее охватил страх. Какую ужасную весть ей предстоит сейчас узнать? Имеет ли она право читать письмо своего исповедника? В сущности, это было равносильно тому, чтобы силой заставить скрытного человека признаться ей в том, что он скрывал при жизни. Однако она испытывала такую непреодолимую потребность разобраться в чрезвычайно запутанной ситуации, что почти машинально расправила пергамент и пробежала глазами первые строки. «Мой дорогой брат в Иисусе Христе, я пишу вам из Голдсборо, куда прибыл, чтобы завершить порученное вами расследование. И поскольку вы заверили меня, что примете мое мнение как выражение истины, как если бы вы сами были здесь и разбирались в ситуации, я буду говорить прямо и решительно, не боясь ни польстить вам, ни разочаровать вас. Священная цель, более важная, чем наши личные обиды и переживания, вынуждает нас пренебречь собственными чувствами ради того, чтобы защитить вверенные нам души от серьезной угрозы. Я начну с того, что сразу же решительно заявлю, вы, отец, были правы. И те видения, что Господь в своей неизреченной милости позволил вам увидеть, подтвержденные затем видением монахини из Квебека, не обманули вас. Да, вы были правы. Демон действительно находится в Голдсборо. Потрясенная до глубины души Анжелика оторвалась от письма. Она не верила глазам. Неужели отец де Вернон бросает на нее такое обвинение? Буквы заплясали у нее перед глазами. Да, вы были правы. Демон действительно находится в Голдсборо. И я содрогаюсь, выводя эти строки. Как бы хорошо мы ни готовились в ходе нашей религиозной жизни к встрече с сатанинскими существами, когда такое случается, все равно происходит страшное и тягостное испытание. И я хочу изложить вам подробности со всем смирением человека, иногда чувствующего себя слишком слабым для такой ужасной и отчаянной схватки. Альберт Магнус учит нас, что дух Люцифера так грозен именно потому, что соединяет в себе красоту ангела с обольстительностью женщины, перед которой любой мужчина из плоти и крови чувствует себя особенно уязвимым не только из-за ее телесных чар, но, как мне кажется, еще и потому, что испытывает искушение поддаться нежности и сладостному чувству подчинения, которое пробуждается в нас при неувядающих воспоминаниях о наших матерях и о счастье, испытанном когда-то у них на руках. Но, будучи вооружен вашими наставлениями, я сравнительно легко распознал истинную природу женщины, которую отныне без всяких колебаний буду называть демоном. Женщина, обладающая незаурядным умом, она похотлива, преступна, способна на любое кощунство и святотатство, не постеснявшаяся даже на мне испробовать свои способности к обольщению и воспользоваться святым таинством покаяния для того, чтобы перехитрить меня и сделать своим союзником в ее бесчестных планах. «О, нет!» — вырвалось у Анжелики. «Неправда, отец мой, я никогда не пыталась обольстить вас. О, Мервин, как же так? Я всегда считала вас своим настоящим другом». Сердце ее отчаянно колотилось. Ощущение непоправимой беды оказалось настолько сильным, что у нее закружилась голова, и она была вынуждена опереться на стол, чтобы не упасть. Белокурый ребенок испуганно смотрел на нее, затем он заговорил дрожащим голосом по-английски. «Они гонятся за мной, миссис. Ради Бога, помогите мне!» Но она, оглушенная своими переживаниями, не расслышала его. Кто-то постучал в дверь и, не получив ответа, спросил, «Что тут происходит? Что нужно ребенку? Я вам помешала?» Голос принадлежал герцогине де Мадрибур. Усилием воли Анжелика овладела собой. «Нет, ничего. «Добрый вечер, Амбруазина, что вы хотели? Только повидать вас. Я не видела вас весь день, и вы будто удивлены, что с наступлением ночи я пришла навестить вас». «Да, правда, я забыла о вас, простите, пожалуйста, меня». «Но вы все еще чем-то обеспокоены?» «Да, я только что пережила страшное разочарование в человеке, которому верила, как самой себе». Амбруазина взяла Анжелику за руку и серьезно сказала: «Мне кажется, что вы с трудом переносите отсутствие мессира де Пейрака. Мне пришла в голову мысль, а почему бы вам не отправиться со мной вместе в Порт-Рояль? С вами я нашла бы в себе мужество снова уехать отсюда, взяться за свои дела и решить судьбу девушек, доверенных моему попечению. Мне бы очень пригодились ваша помощь и советы, а вам путешествие позволило бы на 2-3 дня раньше встретиться с мессиром де Пейраком». Удивленная этим предложением, Анжелика колебалась, а герцогиня добавила: «Разве вы не знаете, что прежде чем вернуться сюда, мессир де Пейрак собирался зайти в Порт-Рояль?» «Нет, не знаю. Во всяком случае, он мне так сказал», — заверила ее Амбруазина, выглядевшая несколько раздосадованной. Казалось, она передумала и не стала о чем-то говорить. На ее лице появилось смущение, как у человека, допустившего какой-то промах. «Он и губернатору говорил. Я сама присутствовала при их беседе. Поедем вместе», — настойчиво продолжала она. «Отправимся вместе завтра же в Порт-Рояль. Гораздо лучше двинуться ему навстречу, чем с нетерпением ожидать его здесь, сидя на одном месте». «Я подумаю», — ответила Анжелика. Она все еще чувствовала себя так, как будто получила страшный удар. Мысль об измене отца Мареше де Вернона повергла ее в состояние ужаса. Амбруазина была права. Ей нужно двигаться, что-то делать, и самое главное, как можно скорее встретиться с Жофреем. Понимая, что письмо все-таки следует прочесть до конца, она уже хотела вежливо попросить Амбруазину оставить ее одну, но, опустив глаза на стол, увидела, что пергамент, который она сама только что туда положила, исчез. Она растерянно оглядела комнату. Мальчик тоже исчез. «А где же мальчик?» «Он убежал», — ответила Амбруазина. «Я видела, как он схватил мешок, сунул в него листок бумаги и выскочил за дверь. Мы должны поймать его». Она бросилась к дверям, но Амбруазина, прильнув к ней всем телом, удержала ее. Лицо герцогини внезапно побелело от страха. «Не ходите, Анжелика. Я чувствую, что вокруг демоны, может быть, они уже овладели этим ребенком. Что за чепуха? Я должна немедленно поймать его, только не сейчас, когда станет светло. Анжелика, пойдемте со мной, поедемте в Порт-Рояль, ну, пожалуйста. Я чувствую, как зло бродит вокруг. Я говорила отцу де Вернону, что из Голдсборо нужно изгнать злых духов, подвергнуть его очищению. Он не смеялся, мне кажется, он был со мной согласен. Такие, как он, всегда стараются подогнать факты под свои предвзятые теории», — с горечью произнесла Анжелика, внезапно почувствовав наваливающуюся на нее страшную усталость. «Поедем в Порт-Рояль. Разве вы не чувствуете, как здесь сгущается атмосфера? Да, я хочу уехать, но не могу и думать о том, что вы останетесь здесь одна среди людей, старающихся погубить вас. Я не могу сделать для вас многого, но, по крайней мере, хоть буду рядом с вами. По той же причине я торопилась увести девушек. Я не могу понять, откуда исходит тягостное напряжение, но явственно ощущаю его. Может быть, оно от англичан, ведь они злые люди, еретики. Но мы их почти не видим. Они никогда не покидают лагерь. Разве они не могут кому-то поручить погубить вас? А пираты? Я вполне понимаю ваших протестантских друзей, чувствующих себя не в своей тарелке с таким губернатором. И как только ваш муж доверяет ему, ведь он возложил на него ответственность за все ваше поселение. Герцогиня поколебалась, а потом продолжала. Я случайно подслушала разговор двух его людей, возбудивших во мне подозрения. Один из них сказал: «Потерпи немного, старик, скоро все здесь будет нашим». Золотая борода дал слово. Потом они толковали, что, мол, когда проигрываешь в битве, надо набираться хитрости, и что в ней всегда заключалась сила золотой бороды. И еще, что у него в заливе есть помощники, готовые прийти ему на помощь, когда настанет время. «Колен», — покачала головой Анжелика, — «нет, не может быть. Вы так уверены в губернаторе?» — резко спросила Амбруазина. «Да». В колене она была полностью уверена. И тут вдруг Анжелика вспомнила. Человек может измениться полностью и бесповоротно, если отдастся во власть отчаяния и обиды, а именно такие чувства, по его собственному признанию, испытывал сейчас Колен. Ее сердце сжалось под гнетом нового непереносимого горя. Если причиной неприятностей был Колен, то все объясняется. Но нет, это невозможно. Жофрей никогда бы так не ошибся в нем. Нет, и она не должна так думать о нем. Просто она должна как можно скорее увидеть Жофрея и рассказать ему обо всех новых опасностях и новых подозрениях. Теперь, когда Абигаэль благополучно родила, она могла уехать отсюда. Если путешествием в Порт-Рояль она хотя бы на несколько дней ускорит долгожданную встречу с мужем, это ее вполне устроит. «Хорошо», — сказала она Амбруазине, — «я согласна сопровождать вас. Мы отправимся завтра». Часть третья. Откровение герцогини. Глава первая. Наконец-то они отплыли. Пассажиров было мало, две женщины и их багаж. Адемар, по-прежнему боявшийся моря, но не боявшийся жить в Америке без покровительства и защиты мадам де Пейрак. Брат Марк, монах-капуцин из Сент-Обена, неожиданно пожелавший исследовать некоторые реки и пороги Акадийского полуострова. Рошеле оставила Голдсборо, направляясь на запад к самому старому французскому, а может быть и вообще самому старому европейскому поселению Северной Америки. Грозный французский залив сразу же подтвердил свою репутацию. Как только они взяли курс на Порт-Рояль, разразился шторм, способный в любую минуту утопить маленькую яхту. Чтобы пройти через узкий пролив в гавань Порт-Рояля, им пришлось 2 часа сражаться с гигантскими волнами, увенчанными пенистыми гребнями. Сквозь туман они видели черные скалы, возникавшие в опасной близости то у одного, то у другого борта суденышка. Ванно и акадиец, служивший лоцманом, временами полностью ложились на штурвал, чтобы удержать его. Кантер, командовавший судном, дважды падал и откатывался к поручням, однако идея привязаться к мачте вызывала у него презрение. Затем, как страж, преграждавший путь в гавань, их встретил настолько густой туман, что его, казалось, можно было резать ножом. Однако суденышко прошло еще несколько миль, окутанное плотным покровом, пока лоцман не предложил бросить якорь. «Должно быть, мы еще за пределами селения», — сказал он. «Но было бы неплохо уточнить свое положение. Двигаясь вперед, мы рискуем наткнуться на корабли, стоящие на якоре на рейде за пределами порта, а ночью мы увидим огни в окнах домов. Задержка позволила пассажирам немного отдохнуть, прийти в себя и привести в порядок свои вещи. Несмотря на то, что обе женщины расположились в кормовой каюте, единственном помещении, обладавшем хоть какими-то удобствами, путешествие вряд ли доставило им много удовольствия. Сундук со скальпами, принадлежащий Сент-Кастину, незакрепленный должным образом, сдвинулся с места и поранил ногу Анжелики. Незадолго до их отплытия из Голдсбора на борт Рошеле явился Сен-Кастин и спросил, не взял ли де Пейрак его сундук для передачи губернатору Квебека мессиру Фронтенаку. Ему объяснили, что сундук все еще находится в порту, потому что граф не собирался в Квебек. «Тогда не возьмете ли вы его в Порт-Рояль? Месье де ла Рош-Розе найдет способ доставить его по назначению, а я должен доказать свои верноподданнические чувства Фронтенаку и всему его окружению». Знаменитый сундук, окованный медными полосами, был невероятно тяжелым и неуклюжим. И вообще идея транспортировки коллекции английских скальпов через воды, буквально кишащие судами из Бостона и Вирджинии, показалась Анжелике не слишком удачной. Но ей было трудно отказать в услуге их верному союзнику Сен-Кастину, потому что благодаря его вмешательству на западном берегу Кеннебека почти прекратились кровавые набеги абенаков. Итак, она взяла сундук барона, беспечного и вечно занятого своими индейцами, скальпами, будущим тестем и Матильдой. Сейчас она хотела только как можно скорее отплыть из Голдсборо. Котенка, почти совсем уже поправившегося, она оставила на попечение детей Берна. Теперь, когда крошечное существо сумело выжить, когда Абигаэль и ее дочка были в безопасности, ничто уже не удерживало ее в Голдсборо. Однако, когда она сказала о своем намерении Колену, он прореагировал с таким неожиданным неистовством, что его лицо даже побледнело от еле сдерживаемого гнева. «Нет, вы не поедете, а мадам прекрасно доедет одна». Перед ней стоял совсем незнакомый ей человек. Золотая борода. Вспомнив слова Амбруазины де Мадрибур, Анжелика почувствовала, что у нее кружится голова от невыносимой тревоги и перехватила дыхание. Но ведь она сама видела, как Жофрей положил руку на плечо Колена, как встретились их глаза. Такой взгляд всегда означает полное доверие, честность, взаимопонимание. Она видела их через окно, и они не знали, что за ними наблюдают. Анжелика не могла ошибиться. Ее замешательство было так глубоко, что она не смогла сразу ответить Колену. Но потом все-таки заговорила, почему вы возражаете? Абигаэль родила, меня ничто не держит. Колен уже взял себя в руки. «Мессир де Пейрак будет очень недоволен, когда вернется и не застанет вас здесь», — сказал он уже более сдержанно. «Но я и хочу отправиться в Порт-Рояль, чтобы быстрее встретиться с ним, ведь он собирается зайти туда по пути из устья реки Сент-Джон». Неожиданно губернатор как будто успокоился. Выражение гнева на его лице сменилось хорошо знакомым ей сосредоточенным вниманием и острой проницательностью. Глаза сощурились. «А кто вам сказал, что мессир де Пейрак решил зайти в Порт-Рояль по пути в Голдсборо? А разве вам он не говорил этого перед своим отъездом?» «Я не помню», — хмуро пробормотал он. Она напрягала все свои душевные силы, чтобы удержать уже нависшую над Коленом лавину подозрений. Почему он сопротивляется, удерживает ее от путешествия? Не потому ли, что считает ее заложницей и не хочет, чтобы она сбежала от него? не объяснялась ли его недостаточная вежливость по отношению к мадам де Мадрибур тем, что он понимал, умная, обладающая необыкновенной интуицией женщина, видит его насквозь. Для выводов ей не хватало фактов и доказательств. Она задавала себе вопросы, пытаясь унять страх, и подумала, что все равно сможет покинуть Голдсборо хотя бы с помощью побега. Слово «побег» пришло ей в голову неожиданно, само собой. Отныне она станет без колебаний отметать в сторону все, мешающее ее скорейшей встрече с Жофреем. Колен, должно быть, прочел в ее глазах упрямую решимость. «Ну что ж», — вдруг резко произнес он, — «я позволю вам уехать, если вас будет сопровождать ваш сын Кантор». Теперь настала очередь Кантора возмутиться его решением. «Я никуда не двинусь из Голдсборо. Я не получала от отца никаких распоряжений. Вы, мама, если вам угодно, можете отправляться в Порт-Рояль вместе с вашей герцогиней, но я не тронусь». «Ты сделаешь мне большое одолжение, если согласишься. В силу некоторых причин Колен не хочет отпускать меня без тебя». «Можете позволять водить себя за нос», – пожал плечами Кантор. «Но я хорошо знаю, в чем заключается мой долг». «И в чем же он заключается?» – начала терять терпение Анжелика. «Может быть, ты объяснишь мне, что ты конкретно имеешь в виду, и не будешь напускать на себя такой надменный вид?» «Да, объясните нам, дитя, что вы хотите сказать», – вмешалась присутствующая при разговоре мадам де Мадрибур. «Ваша матушка и я полностью доверяем вашему мнению. Вы должны объяснить нам свои возражения и помочь принять решение». Но Кантор только бросил на нее мрачный презрительный взгляд и с величественным видом молча удалился из комнаты. Вновь возникшая враждебность Кантора, отношения с которым всегда были нелегкими, сразу лишила Анжелику присутствия духа. «Ваш сын тоже встревожен», – пробормотала Амбруазина. «Хотя он еще ребенок, любящий сын прекрасной матери, отец, безумно гордящийся своим ребенком. Как-то увидев его, пребывающего в угрюмом настроении, я спросила у него, почему ему не нравится в Голдсборо. Он ответил, что не получает удовольствия от общества бандитов. Тогда я приняла его слова за пустую колкость, но теперь, мне кажется, в них было что-то другое. Может быть, губернатор угрожал ему, а бедняга не знает, как защититься. Он должен довериться вам, Анжелика. Вы должны вызвать его на откровенный разговор». Не так-то легко заставить Кантора разговориться, а доверять мне свои тайны он перестал уже несколько лет назад. Анжелика с полным основанием полагала, что чувствительное сердце Кантора наверняка было ранено сплетнями, ходившими о ней и Колене. Та же причина могла объяснять его холодность. Герцогиня молча наблюдала за ней, а потом сказала тоном, в котором не было ни вопроса, ни утверждения: «А вы все еще доверяете Колену?» «Может быть, и нет, но своему мужу я доверяю. Он обладает таким глубоким знанием людей, что вряд ли мог ошибиться в нем». Цепляясь, как за соломинку, за взгляд полный единства и понимания, которым обменялись Колен и Жофрей, она упрямо отвергала возможность предательства губернатора. Но теперь, когда она оказалась уже возле Порт-Рояля, сбежав из Голдсборо с его гнетущей атмосферой, подозрения снова всплыли в ее памяти. Сдерживаемые страхи снова высвободились и овладели ею. Ее сердце вновь наполнилось сомнениями и недоверием, порожденными многими известными изменами. Ждал ли ее Жофрей здесь, за тяжелой завесой тумана, или решил из устья Сент-Джона возвращаться прямо домой, в Голдсборо? А Колен? Обманывал ли он ее или нет? Она уже ничего не знала и не понимала. А Кантор все-таки отправился с нею. Он вдруг неожиданно возвратился и объявил, что Рошеле готовится к плаванию в Порт-Рояль и что Ванно идет вместе с ним. «Значит, ты все-таки не покинул меня», — сказала она. «Я получил приказ от губернатора», — кратко ответил мальчик. Что мог сказать ему Колен такого, что заставило его переменить решение? Опасения снова пробудились в ней, когда она рассказала Колену, будто боится, что кто-то прячется среди них, чтобы убивать. Разве он не проявил слишком мало удивления? И не предназначалась ли история о человеке со свинцовой дубинкой только для того, чтобы сбить ее со следа? Амбруазина слышала, как двое его людей толковали о каких-то сообщниках в заливе. Когда она рассказала Колену о судне под оранжевым флагом, тот никак не отреагировал на ее слова. Знал ли он, кто были они? Его сообщники? И вдруг она почувствовала абсолютную уверенность. Нет, не может быть. Анжелика глубоко вздохнула. А враждебность Кантера? Почему он так ведет себя? Почему ей не удастся ни убедить его, ни склонить на свою сторону? Сейчас он стоял неподалеку от нее, облокотившись на поручни и вглядываясь вдаль, пытаясь различить невидимую береговую черту. «Ты замечательно вел яхту», — ласково сказала она. Он молча пожал плечами, будто не желая принимать комплиментов, которые могли бы смягчить его критическое отношение к ней. «Кантор», — спросила она напрямик, — «что сказал тебе Колен, чтобы заставить тебя передумать и отвезти меня сюда?» Он поднял на мать зеленые глаза, и она снова восхитилась его юной красотой. Туман окружал как бы ореолом его энергичную фигуру. «Он приказал мне следить за вами», — неохотно признался он. «А разве я сама не в состоянии последить за собой?» — улыбнулась Анжелика, положив руку на кобуру пистолет. «Вы? Отличный стрелок, матушка, не отрицаю», — согласился Кантор, все с тем же надменным видом. «Но существуют и другие опасности, о которых вы даже не подозреваете».
«Какие же опасности? Скажи мне, я тебя слушаю».
«Нет», — тряхнул Кантор своими густыми кудрями, «если я скажу вам, кого я подозреваю, вы рассердитесь и подумаете, что я просто ревнив и глуп». И мальчик замолчал, отошел в сторону. Что было у него на уме? Кого он не осмелился обвинять? Он всегда был склонен к крайностям, всегда оставался непримиримым. Много лет назад, в минуту необъяснимого блаженства, она зачала дитя. Теперь дитя выросло и стало мужчиной, незнакомцем, помнившим только боль, когда-то причиненную ею, и не желавшим помнить о доставленных ему радостях. Вокруг все еще лежал густой туман, она замерзла и плотнее закуталась в свой меховой плащ. Приблизилась темная расплывчатая фигура, и Анжелика поняла, что настала очередь Амбруазины составить ей компанию. Герцогиня оделась в черный, подбитый алым шелком плащ. Подкладка гармонировала с ее подкрашенными губами, а черный цвет усиливал глубину ее темных глаз и белизну кожи, казавшейся полупрозрачной, в окутывавшем их тумане. Она выглядела необыкновенно красивой и казалась более спокойной и решительной, чем в предыдущие дни. Порт-Рояль считался католическим поселением. В нем жили два капеллана, несколько ораторианцев и священнослужителей из других мест. Оно славилось патриархальными отношениями между землевладельцами, мелкими дворянами и прилежными смышленными крестьянами. Порт-Рояль был гораздо ближе Анжелике по духу, чем Голдсборо, с его смешением людей и религий.
Я уверена, что ваши девушки придут в восторг, снова увидев вас. Они, вероятно, очень беспокоились, бедняжки. Герцогиня де Мадрибур пристально изучала лицо Анжелики. «Вы похожи на королеву Севера», — вдруг сказала она. «Радужный ореол вокруг ваших волос напоминает мерцающее золото. Да, вы похожи на королеву снегов. Вам гораздо больше подходит роль Кристины Шведской, нежели мушкетера в юбке». Тут к ним приблизился Ванно с лоцманом-акадийцем и тоже начали вглядываться в сторону предполагаемого селения. «Жители, наверное, встревожены», — заговорил лоцман. «Они, конечно, слышали лязг якорной цепи, думают, что мы англичане, и уже готовятся бежать в лес со всеми своими пожитками, если только не откроют пальбу из пушек», — заметил Кантер. «Вряд ли у них есть боеприпасы. Я слышал, что судно акадийской торговой компании, обычно доставлявшее им припасы и снаряжение, было нынче захвачено пиратами». Вечером Анжелика услышала звон церковного колокола, подул холодный ветер, туман развеялся, и на берегу неожиданно показался ряд тусклых огоньков, мерцавших в дымке. Последовал новый порыв ветра, и перед ними в сгустившихся сумерках предстало все поселение Порт-Рояля с несколькими рядами деревянных домов, разместившихся на склоне холма. У всех строений были высокие остроконечные крыши, из труб поднимался дымок, смешивающийся со стремительно несущимися низкими облаками. Французское население насчитывало около 400 душ. Дома протянулись по берегу до луга, расположенного в дальнем конце гавани. Когда-то тут было болото, потом его осушили, и теперь здесь росли фруктовые деревья и паслись коровы и овцы. Селение было настолько большим, что имело два церковных прихода, и в праздничные дни его жители могли устраивать торжественные шествия от одной церкви к другой. Но сейчас, если не считать огней в окнах хижин, на берегу не было заметно никаких признаков жизни. Кантер поднял на мачте вымпел своего отца, длинный, раздвоенный на конце флаг, украшенный серебряным гербом, окруженным разорванными цепями. Эмблема Рескатора становилась все более и более известной на севере американского побережья. Оставалось только надеяться, что с берега, несмотря на сгущавшуюся темноту, разглядят флаг и успокоятся. Спустили на воду маленькую шлюпку, гребцы разобрали весла, и пассажиры заняли свои места. На берегу собралось множество людей, главным образом женщины и дети. Их белые чепчики и шарфы трепетали, как стаи чаек. «Я вижу Армана», — сказала мадам де Мадрибур. «Он стал еще толще. Должно быть, в Порт-Рояле его слишком хорошо кормят». Королевские девушки уже махали им платками, но несколько вооруженных мушкетами мужчин громко закричали им с берега: «Вы англичане? Говорите, кто вы, иначе будем стрелять!» Они начали объясняться, и когда шлюпка подошла к набережной, все уже знали, что здесь происходит. Мари де Люс, Дельфина, Мавританка, Антуанетта, Жанна Мишо и другие девушки вместе с Арманом Даву бросились к своей благодетельнице, а к Анжелике направилась благородного вида женщина, еще довольно молодая, но уже увядшая, вероятно, из-за слишком частых родов. По ее платью, характерному для представительниц среднего класса, но не лишенному элегантности, по волосам, прикрытым только кружевным квадратиком, Анжелика поняла, что перед нею сама мадам де ла Рош-Розе. «Я так рада наконец-то встретиться с вами», — дружелюбно проговорила она. «Мы всегда были в самых лучших отношениях с Голдсборо. Привезли ли вы, графине, новости о моем муже?» «К моему большому сожалению, нет. Я сама прибыла сюда, чтобы задать вам, мадам, точно такой же вопрос». «Ну что же, когда-нибудь они вернутся», — философски вздохнула мадам де ла Рош-Розе. «Чтобы уладить дела в заливе, всегда требуются длительные переговоры». Герцогиня де Мандрибур тепло поблагодарила супругу губернатора за заботу о девушках за время ее отсутствия. А Анжелика заметила в глазах хозяйки то самое удивление, которое когда-то испытала все Голдсборо, увидев, что королевских девушек опекает такая молодая и красивая женщина. Мадам де ла Рош-Розе проводила их в губернаторский дом, довольно большое здание, выстроенное частично из камня, частично из местного кирпича. Здесь жил владелец и управляющий здешних земель вместе со своей семьей. В главном зале их встретила стайка детей, нарядно одетых и тщательно причесанных. Девочки приветствовали гостей низкими реверансами, а мальчики – безупречными поклонами. «Прямо как при дворе!» – воскликнула Анжелика, догадавшись, что перед нею многочисленное потомство маркиза де ла Рош-Розе, превосходно вышколенная гувернанткой мадмуазель Радегон Ферияк. Гувернантка тоже находилась здесь, принарядившись к встрече с гостями. Она была воплощением идеала гувернантки благородного семейства. Несомненно, она происходила из дворянского рода, но разорившегося. Она оказалась женщиной неопределенного возраста, строгой и некрасивой. «Я должна поздравить вас с такими учениками, мадмуазель», — сказала ей Анжелика после взаимного представления. «Ведь просто чудо встретить в наших краях так хорошо воспитанных детей». «А я не питаю иллюзий на их счет», — со вздохом ответила мадмуазель Радегон де Ферьяк. «Как только мальчики подрастут, они отправятся бродить по лесам и гоняться за индианками. А что касается девочек, то нам придется отправить их либо в монастырь, либо во Францию, чтобы выдать там замуж». «А я не хочу в монастырь», — заявила миленькая, смышленая на вид девочка лет 8. «Я тоже хочу в лес с мальчиками». «Ребенком я была точно такой же», — улыбнулась Анжелика. «Мне кажется, она прекрасно поладила бы с моей Анариной». «А кто такая Анарина?» «Моя маленькая дочь». «А сколько ей лет?» «Уже больше 4. Почему же вы не привезли ее с собой? Она на лето осталась в Вапасу». Анжелике пришлось ответить на множество вопросов о Вапасу, об Анарине и о Жофрее де Пейраке. Появились слуги, расставившие на длинном столе множество различных блюд и кувшинов с напитками. На обоих концах стола в серебряных канделябрах горело по 3 свечи. «Детям редко удается побыть в порядочном обществе», — посетовала гувернантка. «И как только я слышу звон якорной цепи, я сразу же одеваю детей и отдаю распоряжение на кухне». «А если бы вместо нас оказались англичане?» «Мы встретили бы их пушечным огнем», — с гордостью ответил хорошенький маленький мальчик. «Но ты ведь знаешь, что у нас не осталось пороха», — укоризненно заметила старшая сестра. «О, здесь французский солдат!» — хором закричали дети, обнаружив присутствие Адемара. «Какая удача! Если появятся англичане, будет кому нас защитить. Вы научите нас стрелять из пушки». «Сколько вы сможете пробыть у нас?» — спросила мадмуазель Радегон, поворачиваясь к гостям. «Через 2 дня мы устраиваем небольшое празднество в честь годовщины высадки Шамплена. Мы собираемся поставить пьесу и организовать банкет». Глава 2. Жофрея не было здесь. Она знала, что так и будет. Тишина и спокойствие Порт-Рояля свинцовым грузом давили на нее. Мелькнула устрашающая мысль: еще одна ловушка. Колин был прав, когда не хотел отпускать меня сюда. Здесь все казалось подозрительным. Мягкое спокойствие вечера, безмятежность местных жителей, любезность мадам ла Рош-Розе. от Анжелики что-то скрывали, и ощущение недомолвок было просто невыносимым. Она уже поняла, что хозяйка опасается непонимания мужем опасности, связанной с возникновением Голдсборо. Сама маркиза была уверена, что новое французское поселение привлечет англичан, которые придут и разграбят Голдсборо, а заодно и Порт-Рояль. И что, конечно же, все случится во время отсутствия маркиза, когда у них нет даже пороха, чтобы с оружием в руках защищать колонию. «Не сообщил ли вам месье де ла Рош-Розе, сколько продлится их экспедиция во Французском заливе?» – спросила Анжелика. «Он сказал, столько же, сколько и ваш муж», – пожаловалась маркиза. «У наших мужчин даже мысли не возникает, что мы о них беспокоимся». Анжелика была убеждена, что в словах маркизы таится какой-то скрытый смысл, но разгадка ускользала от нее. Она заметила, что герцогиня за ужином, вопреки своему обыкновению, даже не пыталась завладеть разговором и упорно хранила молчание, почти не притрагиваясь к еде. На бледном лице герцогини застыло выражение боли и отчаяния. Она настояла на том, чтобы проводить Анжелику до дверей крошечного домика, отведенного ей хозяевами, куда уже занесли багаж и тяжелый сундук. Когда настал момент прощаться, она взяла своими ледяными руками руку Анжелики. «Ну вот, время пришло», — сказала она, пытаясь придать твердость своему голосу. «Я все оттягивала из-за трусости. Вы не заслуживаете, чтобы вас кто-то обманывал. Вот почему я говорю, хоть мне очень трудно, я слишком люблю и уважаю вас». Вступительные речи герцогини всегда были запутанными и напыщенными, но сейчас каждое слово почему-то попадало в цель, причиняя Анжелике острую боль. Что ей предстояло услышать? Вероятно, что-то могущее разрушить саму основу ее жизни. «Я не все сказала вам, когда попросила проводить меня сюда, в Порт-Рояль, потому что боялась. Я знала, что он прибудет сюда, и чувствовала, что у меня не хватит сил сопротивляться его чарам. И я сказала себе, что если вы тоже будете здесь, все станет значительно легче. Но вы должны быть предупреждены. Я больше не могу выносить ложь. Я и так уже достаточно выстрадала, скрывая от вас его предложение. Лицемерие не свойственно мне, но мне пришлось, потому что он специально предупредил меня, чтобы я так поступала». «О ком вы говорите?» «Да о нем же!» — воскликнула герцогиня. «О ком же еще?» Она закрыла лицо обеими руками. «О Жоффрее де Пейраке, о вашем муже. О, как стыдно мне признаваться, однако я ничего не делала, клянусь вам, чтобы возбудить в нем страсть. Но обаяние такого мужчины, кто бы мог устоять перед ним? Когда он сказал мне, что даже разговор со мной доставляет ему наслаждение, когда он умолял меня ждать его здесь, в Порт-Рояле, мне казалось, что интонации его голоса обещают рай, в котором я никогда еще не бывала. Встреча с ним поставила передо мной слишком много неразрешимых вопросов. Я не только боялась его влияния, но испытывала тягостное чувство вины перед вами, хотя он заверил меня, что вы оба, по молчаливому согласию, вольны даровать свою любовь кому пожелаете. Вот причина, заставившая меня так неожиданно вернуться в Голдсборо, убежать от него и снова найти вас». Анжелика не могла произнести ни единого слова. Она никак не могла решить, что ей следует принять, а что отвергнуть из услышанного, нестерпимой болью пронзившего ее сердце. «Простите меня», — мягко продолжала Амбруазина, «но вы должны признать, трудно не поддаться чарам такого мужчины. У меня на мгновение даже появилось ощущение, что с ним я могла бы познать счастье. Видите, я откровенна с вами. Я не хочу выглядеть лучше, чем есть. Я слишком пострадала из-за мужчин. Мне кажется, во мне что-то сломалось, и я не смогла с ним. Так зачем же предавать вас, прекраснейшую женщину? Я предпочитаю остаться вашим верным другом. Она сделала движение, собираясь снова взять Анжелику за руку, но та резко отстранилась. «Я ранила вас», — продолжала Амбруазина. «Значит, вы любите его сильнее, чем я предполагала. А мне показалось, что между вами установились довольно прохладные отношения». Что же заставило вас так думать? Когда я сказала, что ему, мужу красивой женщины, не к лицу делать такие предложения, он ответил, что человек устает от красоты, если она не сочетается с верным сердцем, и что он уже давно смирился с потерей исключительных прав на вашу красоту. Амбруазина бросила на нее взгляд, полный ужаса. Ваши слова звучат дико. Он не мог так сказать. Что я наделала? Я причинила вам боль, я ранила вас. Нет, в бешенстве выкрикнула Анжелика. Прежде чем почувствовать боль, я попытаюсь проверить ваши слова фактами. А что вы называете фактами? То, что он сам мне скажет. Так вы мне не верите? Произнесла герцогиня и добавила с каким-то ребяческим эгоизмом. «О, как вы меня обидели! Вы тоже обидели меня!» Амбруазина поняла, как глубока нанесенная ею рана. «О, что я наделала! Но я не знала, что вы так его любите. Я думала, что должна честно предупредить вас, чтобы у вас появилась возможность защищаться. Но, видимо, я ошиблась. Нет, очень хорошо получить предупреждение вовремя». Глава третья. Анжелика все еще не могла прийти в себя после столь неожиданных откровений. Расположившись в отведенной ей комнате, она долго сидела на матрасе, набитом водорослями и уложенном на широкую деревянную основу. Потрясенная признанием герцогини, она словно находилась в каком-то гипнотическом трансе. Она пыталась представить себе, как Жофрей обращается к Амбруазине. С теплотой во взгляде, с нежными интонациями, с ласковыми жестами. Она прекрасно знала силу его обаяния, которому трудно не уступить. Все услышанное казалось ей одновременно и реальным, и невероятным. Скорее, реальным. Словами невозможно описать очарование женщины, явившейся из моря. Сверкание ее зубов, когда она робко и нерешительно улыбается. Серьезный разговор огромных глаз. Легкомыслие, способная поработить кучу мужчин и притягательную силу ума. Ученость, ребячливость, прямоту, хитрость, красоту и грацию – все необходимое, чтобы заставить мужчину без раздумий броситься в возникшую под его ногами бездну. Ситуация складывалась вполне реальной даже для Жофрея де Пейрака, но она была невероятной, потому что он любил ее, Анжелику. Потому что они были связаны друг с другом навсегда, и он мог исчезнуть из ее жизни только вместе с самой ее жизнью. Временами ей казалось, что произошло ужасное затмение, притупившее все ее чувства и лишившее ее возможности ощущать и понимать, что именно связывает ее с ним и с другими людьми. Сначала она решила, что все кончено, и не стоит выяснять, как все было в действительности. Однако она оставалась непоколебимой в своей решимости не вдаваться в подробности, пока сама не увидит и не услышит самого Жофрея.